Говорит Радио Свобода. Виктора Януковича развернули на восток.
Меня вообще-то удивляет, насколько непрофессионально, глупо и жалко выглядит наш президент.
Гринписовцев освобождают под огромные залоги.
Я не исключаю, что это связано с какими-то политическими решениями.
Владимиру Путину дважды напомнили о болотном деле.
Я передал ему список 70 политзаключенных, которые опубликовал общество «Мемориал».
Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Поразительные известия приходят в последние дни из украинской столицы. За неделю до саммита Восточного партнерства в Вильнюсе, на котором Украина собиралась подписать соглашение об ассоциации с Евросоюзом, официальный Киев под давлением Кремля объявил о паузе в отношениях с ЕС. Это решение шокировало Запад и стало поводом для протестов украинцев. Третий день тысячи сторонников евроинтеграции в разных городах Украины выходят на Евромайданы. Эти акции уже сравнивают с событиями ноября 2004-го, которые привели к оранжевой революции. Слово киевскому корреспонденту Радио Свобода Владимиру Ивахненко.
21 ноября украинская пресса окрестила «Черным четвергом». В этот день Верховная Рада провалила голосование по всем шести законопроектам, призванным решить судьбу Юлии Тимошенко. Выезд на лечение в Германию экс-премьера, осужденную в 2011-м к 7-летнему наказанию по газовому делу, Брюссель называл ключевым условием для заключения с Украиной соглашения об ассоциации. Но даже без решения вопроса Тимошенко эксперты не исключали, что Вильнюсский саммит мог быть успешным для Украины. Все надежды развеяло украинское правительство. В четверг Кабинет министров объявил, что вынужден отложить процесс подготовки к подписанию соглашения с ЕС. Вот как это решение прокомментировал политолог Владимир Фисенко.
Риски новой экономической войны с Россией слишком велики, поэтому баланс отношений между Европой и Россией будет выравнивать, делав определенный крен в сторону России. В том числе не подписывая сейчас соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли. Это не означает полный отказ от европейской интеграции, но речь идет об отложенном решении.
Заявление правительства оказалось неожиданным не только для украинской оппозиции, но и для представителей партии власти. Член правящей партии регионов Давид Жвания обвинил в заговоре с целью срыва евроинтеграции главу кабинета Николая Азарова и вице-премьера Юрия Бойко. Именно эти два человека продвигали в правительстве российские принципы, заявил Жвания. Впрочем, оппозиционеры убеждены, что команда о развороте внешнеполитического курса прозвучало из уст главы государства Виктора Януковича. За предательство национальных интересов оппозиция пригрозила правительству отставкой, а президенту – импичментом. Сам Янукович в телефонном разговоре в пятницу с президентом Литвы Далией Грибаускайте заявил, что подписать соглашение об ассоциации с Евросоюзом Украине мешают экономическое давление и шантаж со стороны России. Заместитель председателя оппозиционной партии «Батьковщина» Сергей Соболев не верит Януковичу, полагая, что за срыв евроинтеграции он мог получить гарантии Кремля о поддержке его кандидатуры на будущих президентских выборах на Украине. Сергей Соболев.
Любые обещания в конечном итоге слились к так называемой цене на газ. Все это настолько эфемерно, и эти обещания, которые давались в так называемом экономическом плане, ничего не стоят по сравнению с тем, что гарантировалось Януковичу на 15-й год. Вот тут, я думаю, ключевой ответ. А это гарантии поддержать его в любой ситуации на следующих президентских выборах.
Главной причиной, по которой Киев ставит пока на паузу отношения с ЕС, власти называют нежелание Запада оказать финансовую поддержку Украине. Экономическая ситуация в государстве близка к критической. Существуют проблемы с выплатой долгов по внешним обязательствам и наполнением бюджета.
Почувствовав, что нам действительно плохо, мы обратились к Европейскому Союзу и попросили их. Вот смотрите, наши трубы не находят спроса в Российской Федерации, наши вагоны не находят спроса. Мы теряем реальные деньги. Ситуация чревата потерями сотен тысяч рабочих мест. Помогите разместить наши заказы. Помогите нам заключить соглашение с Международным валютным фондом. Так спрашивается, а почему мы не вправе принять то решение, которое отвечает нашим национальным интересам?
Заявил в пятницу в эфире одного из украинских телеканалов премьер-министр Николай Азаров. По его словам, Украина по-прежнему нацелена на евроинтеграцию и может подписать соглашение с ЕС через полгода. Однако украинцы требуют от власти сделать это сейчас. сейчас, третий день, тысячи сторонников евроинтеграции в Луганске, Киеве и Львове, а также других городах Украины выходят на Евромайданы, говорит бывший вице-премьер по вопросам евроинтеграции, один из основателей движения «Честно» Олег Рыбачук.
По всей Украине сейчас происходят постоянные протесты молодых украинцев, представителей бизнеса, гражданских активистов, к которым подключается уже и оппозиция, требующая от правительства выполнить их собственное решение, стратегический курс Украины на европейскую интеграцию. Меня вообще-то удивляет, насколько непрофессионально, глупо и жалко выглядит наш президент. Все задают себе вопрос, зачем нужно было морочить голову миру, себе, собственному народу, чтобы вот так вот неуклюже сползти с темы, как у нас говорят. Поэтому реакция, конечно, для Януковича уничижительная. Я думаю, что такого политика больше в Украине не существует для думающего избирателя. Янукович, у него там поездка в Китай будет, может еще в Корею будет. Он может встречаться вот только со странами третьего мира. Одним словом, Янукович создал себе политическое надгробие, на котором и расписался.
Между тем, украинская оппозиция призвала граждан в воскресенье выйти на улицы, чтобы отстоять европейский выбор. 24 ноября, в день 9-й годовщины Оранжевой революции, в центре украинской столицы запланировано народное вече, митинг и шествие в поддержку евроинтеграции. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В пятницу Международный трибунал ООН по морскому праву решением по иску Нидерландов к России, оглашенном в Гамбурге, потребовал от России немедленного освобождения голландского судна «Арктик Санрайз» вместе со всей командой. Глава администрации президента Путина Сергей Иванов объявил, что Россия не будет реагировать на этот вердикт. И все же на этой неделе почти все захваченные активисты «Гринпис» были отпущены на свободу под залог. Только один человек из «Арктической тридцатки», радист Колин Рассел, оставлен под стражей еще на 3 месяца. О том, как проходили суды в Петербурге, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Татьяна Вольская.
Акцию платформы «Приразломная» в Печорском море, проведенная в сентябре активистами «Гринпис» в знак протеста против добычи нефти в Арктике, закончилась для них арестом, обвинением в пиратстве, затем замененным на обвинение в хулиганстве и 2 месяцами в следственных изоляторах, сначала в Мурманске, а потом в Петербурге, куда их доставили 12 ноября. На этой неделе каждый день с понедельника по пятницу в 2 районных судах Петербурга, Приморском и Калининском, проходили заседания, где рассматривалась дальнейшая мера пресечения для «Арктической тридцатки», ведь 2-месячный срок ареста заканчивается 24 ноября. С первого до последнего судебного заседания представители Следственного комитета выступали с одним и тем же ходатайством – продлить обвиняемым арест еще на 3 месяца, мотивируя это сложностью расследования и необходимостью провести еще множество следственных действий в разных субъектах Российской Федерации, допросить множество свидетелей. На первом заседании, где рассматривалось дело судового радиста Колина Рассела, представители прокуратуры поддержали это требование, и суд продлил ему арест до 24 февраля. Рассмотрение второго дела сначала вроде бы пошло по той же схеме. Судья даже отказалась вызвать представителя «Гринпис» Андрея Сучкова, намеревавшегося предложить залог в 2 миллиона рублей, и удалилась на перерыв, после которого у нее внезапно появилось желание выслушать Сучкова. Интересно, что точно таким же образом перерыв подействовал и на представителей прокуратуры, которые с этого момента перестали поддерживать ходатайство следствия и не возражали на просьбы адвокатов отпустить их подзащитных под залог. Все это дало повод и юристам, и представителям «Гринпис» высказывать предположение о неком таинственном звонке сверху, указавшем независимому российскому правосудию направление, которому оно должно следовать. Говорит вице-президент адвокатской палаты Петербурга Рушин Чинакаев.
Я думаю, что эта ситуация, ну, я надеюсь на это, будет изменена после апелляции, которая будет. Я не исключаю, что это связано с какими-то политическими решениями.
Одна была версия, что якобы он радист и ключевой...
По-моему, это бред.
Вторая версия, когда поднимают глаза кверху, говорят, был звонок.
Вы знаете, мы слишком давно живем в этой стране, чтобы исключить правомерность такой версии тоже.
Продлив арест Колину Расселу, суды начали освобождать остальных активистов под залог, начиная с судового врача Екатерины Заспы. Правда, сначала оказалось, что вносить залог некуда. Следственный комитет отказался предоставить для этого свой счет. Понадобились дополнительные переговоры, в результате которых свои счета для внесения залога предоставили суды. В середине недели первые обвиняемые начали выходить из СИЗО. Вечером 20 ноября вышла на свободу Анна Паула Масиэль. Правда, ее выход остался почти незамеченным журналистами. А вот освобождение фотографа Дениса Синякова и пресс-секретаря Гринписа Андрея Лахвердова у дверей СИЗО номер 1 «Кресты» с раннего утра ожидала толпа журналистов и активистов Гринпис. Оба могли выйти еще накануне, но в тюрьме отказались принимать документы о том, что залог действительно внесен из рук адвокатов. Пришлось ждать до утра, когда это смог сделать курьер суда. О своих дальнейших планах говорит Денис Синяков.
Я посоветуюсь с адвокатом, и мы попробуем, первое, вытащить ту аппаратуру, которая у меня изъята, и главное, спасти мой архив фотографий, потому что не хочется сделать все-таки историю довести до конца, и поэтому сейчас я буду биться за свой фотоархив, а дальше я буду стараться доказать свою невиновность.
Но главное – это встретиться с трехлетним сыном Василием, для которого Денис, оказывается, уже написал сказку о своем плавании и заключении.
Он уже требует поскорее, чтобы я приехал. Поэтому я сейчас первое, что сделаю, пойду в детский магазин и куплю ему большой зеленый корабль в подарок.
Освобождение первых арестованных под залог воодушевило всех, в том числе руководителя петербургского отделения «Гринпис» Дмитрия Артамонова.
Мы будем добиваться полного прекращения этого дела. Мы рассчитываем на решение Международного морского трибунала. В любом случае, мы будем продолжать работать до тех пор, пока не закончатся все дела, до тех пор, пока люди не будут абсолютно свободны и не под условием залога, и до тех пор, пока не будет освобождено судно.
Что касается судна «Арктик Санрайз», то Мурманский суд отклонил жалобу «Гринпис» на его арест, а вот Международный трибунал по морскому праву постановил, что как судно, так и всех арестованных в связи с акцией «Гринпис» у платформы «Приразломная» следует срочно освободить. При этом Нидерланды должны внести залог в размере 3 600 000 евро. Юрист петербургского отделения «Гринпис» Антон Бениславский уверен, что дело должно быть закрыто, хоть следователи и требовали продление ареста обвиняемым.
Точно так же, как не имея фактических оснований, следствие могло утверждать, что активисты Гринпис сначала пираты, потом хулиганы, а завтра марсианские шпионы, вот как они это выдумали, вот пусть они также проявят смекалку, сноровку и фантазию и выполнят требования закона.
Но пока дело не закрыто, перед иностранцами встает проблема, как существовать в России без виз. Над ней уже работает миграционная служба, но и ее представители и юристы считают, что пока процесс не закончен, обвиняемые иностранцы не смогут покинуть Россию. К тому же практика выхода из тюрьмы под залог в России не развита, и адвокатам предстоят серьезные консультации о том, какие правила нужно соблюдать в этом случае, чтобы не нарушить закон. И еще остается проблема Колина Рассела. Кроме апелляции на продление ему ареста, адвокаты подали ходатайство об изменении меры пресечения. Они надеются, что его отпустят под залог на будущей неделе. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Медицинское обследование и лечение Надежды Толоконниковой из группы «Пусть Райт», этапированной в первой половине ноября из Мордовии в Красноярск, возможно, продлится еще 2 недели. После этого станет ясно, оставят ли ее отбывать оставшийся срок заключения в Красноярской краевой туберкулезной больнице или переведут в другую колонию. «Осталась и надежда», — говорит ее муж Петр Верзилов, — «что Толоконникова освободят досрочно».
Вопрос освобождения Нади будет решаться именно в Москве, в самом высоком уровне. Поскольку, я думаю, в этой ситуации будет решать лично Владимир Владимирович Путин и разные чиновники администрации президента России, какое у них будет настроение в утро, когда они будут решать этот вопрос, предсказать абсолютно невозможно.
Вы слушаете Радио Свобода. Главной темой этой недели в болотном деле стало состояние здоровья одного из подсудимых, Сергея Криева. Он голодал с 19 сентября, протестуя против нарушения своих прав. В последних заседаниях Кривов почти не участвовал. Несколько раз он терял сознание в суде, однако врачи к нему не были допущены. Также было отказано в независимом медицинском обследовании. В пятницу поступили сообщения о том, что Кривов прекратил голодовку. С подробностями Наталья Джанбаладова.
Сергей Кривов – один из самых активных участников судебного процесса, в последних заседаниях практически не участвовал. Он лежал на лавочке в клетке и по некоторой информации даже несколько раз терял сознание. Врачей скорой помощи к нему трижды не пустили. Адвокат Кривова Вячеслав Макаров обратился к суду с ходатайством провести независимое медицинское обследование. Сам Сергей Кривов, которого на заседание в четверг доставили в сопровождении медицинского работника, подтвердил, что его никто не обследовал, только измеряли давление. Другие адвокаты говорили о том, что медицинские документы из следственного изолятора не дают объективную картину о состоянии Кривова. Судья же сочла, что информации достаточно, и отклонила ходатайство о медицинском осмотре. В среду стало известно, что Сергей Кривов готов прекратить голодовку, если его не будут возить в суд в течение недели и дадут выйти из голодовки под присмотром врачей. При этом правозащитники опасаются за жизнь Сергея Кривова. Вот что говорит бывший председатель общественно-наблюдательной комиссии Москвы Валерий Борщев, беседовавший с Кривовым в следственном изоляторе.
Я был в матросской тишине в камере у Сергея Кривова. Он действительно выглядит очень тревожно, очень опасно. Он потерял почти 20 килограмм. Мы с ним говорили, он готов прекратить голодовку. Но что такое выход из голодовки? Это очень серьезный и опасный процесс. Поэтому он совершенно правомерно просит, чтобы ему дали неделю возможности, чтобы его не вывозили на суд. Мы говорили на эту тему с сотрудниками матросской тишины. Как я понял, они не возражают. Но наши пенитенциарная система глубоко зависима и от следствия, и от суда. Мы будем добиваться, конечно, чтобы эту неделю ему дали, но пока чувствуется мощное давление суда. Я действительно опасаюсь, как бы Сергей Кривов не стал вторым Сергеем Магнитским.
Федеральная служба исполнения наказания уверена, что двухмесячная голодовка здоровью Кривова не угрожает. Основные жизненные показатели – температура тела, пульс, давление – в пределах нормы. Угрозы для жизни в настоящий момент нет. Цитирует «Интерфакс» 20 ноября слова Сергея Цыганкова, официального представителя ФСИН. По словам членов общественно-наблюдательной комиссии, решение о том, доставлять в суд Сергея Кривова или нет, принимают врачи следственного изолятора, и пока в справках оттуда его состояние характеризуется как удовлетворительное. 19 ноября всем 12 фигурантам болотного дела был продлен срок содержания под стражей еще на 3 месяца, до 24 февраля. Среди свидетелей обвинения, выступавших в суде на этой неделе, был Максим Лузянин, первый осужденный по болотному делу. Он заключил сделку со следствием и дал признательные показания о том, что участвовал в массовых беспорядках и наносил удары сотрудникам полиции. Год назад Замоскворецкий суд Москвы приговорил Лузянина к 4,5 годам колонии. В Никулинский суд осужденного этапировали из колонии в Новомосковске. В суде Лузянин заявил, что никого из подсудимых не узнает. Практически на все вопросы адвокатов и прокуроров, связанные с фактами насилия на Болотной площади, Лузянин отвечал, что не знает или не помнит. Вот что говорит адвокат Максима Лузянина Гаджи Алиев.
Я понимаю всю надежду гособвинения на показания, данные моим подзащитным, и прекрасно понимаю положение тех подсудимых, которые рассчитывали на его показания, что он их каким-то образом оправдает. Как я вижу, он выбрал нейтральную позицию, чтобы и себя максимально обезопасить и в то же время никоим образом не навредить подсудимым, которые находятся сейчас под судебным следствием.
Несмотря на протесты адвокатов, судья разрешила огласить признательные показания Максима Лузянина, которые он давал на следствии еще в качестве обвиняемого. По словам Гаджи Алиева, по закону вопрос о том, какие показания учитывать, данные в суде или же на следствии, остается на усмотрение суда. 20 ноября представители правозащитного совета обратились к президенту Владимиру Путину с письмом, в котором просят поддержать амнистию в отношении фигурантов болотного дела. Под обращением подписались лидер движения «За права человека» Лев Пономарев, председатель комитета «Гражданское содействие» Светлана Ганушкина, член правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов и другие. Вот как глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева объясняет инициативу правозащитников.
Надо просто широкую амнистию для всех, кто не обвиняется в насильственных действиях. Но тогда получается, что узники болотного дела не попадают под эту амнистию. Массовые беспорядки – это насилие. Доклад уполномоченного правам человека Российской Федерации, который был в самой гуще событий, он первый написал. Не было массовых беспорядков. Была сумятица, неразбериха, в которой били людей, и они там отбивались как могли. Поэтому мы пишем, что называется, челобитную нашему президенту о том, что это все-таки не были массовые беспорядки. По Конституции в нашей стране Дума принимает решение об амнистии. А в нашей стране мы знаем, как происходят дела и как решает Дума. И поэтому мы пишем письмо президенту.
По мнению Людмилы Алексеевой, процесс, который длится уже без малого полгода, затягивают намеренно, чтобы измотать его участников и снизить общественное внимание. Перед заседанием 21 ноября у здания Никулинского суда собралось около сотни человек, что больше, чем приходит к суду обычно. Активисты провели акцию солидарности. Взявшись за руки, они попытались взять кольцо здания суда. Полиция в акцию вмешиваться не стала. Судебное разбирательство в Никулинском суде продолжится в понедельник, 25 ноября. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. На этой неделе Владимиру Путину дважды напомнили о судьбе политзаключенных. Первым это сделал Владимир Рыжков на встрече президента с представителями политических партий, не представленных в Государственной Думе. Товарищи по партии РПР «Парнас» не советовали Рыжкову идти на встречу с Путиным, но он пошел и не жалеет.
Для меня главный итог, что я сказал все, что считал нужным сказать, без всяких купюр, и то, о чем говорили люди на Болотной и Сахарова. И я передал президенту Путину резолюции Болотной и Сахарова. Я передал ему общественный доклад по расследованию по узникам Болотной. Я передал ему список 70 политзаключенных, которые опубликовал 30 ноября в обществе «Мемориал». Я говорил о том, что три вещи, которые разрушают государство, это политические репрессии, фальсификации на выборах и коррупция. И сказал, что если страна хочет двигаться вперед, надо заканчивать политику репрессий, надо отменять закон Димы Яковлева, надо отменять закон об иностранных агентах, надо выпускать всех политзаключенных, надо прекращать репрессии, надо привести политическую систему в соответствии с Конституцией, гарантировать политическую конкуренцию, свободные выборы и освободить страну из коррупции. И я очень рассчитываю на то, что будут конкретные результаты, прежде всего амнистия для политзаключенных, а затем политическая реформа и свободные выборы. Если что-то из этого будет сделано, значит, я ходил не зря. У нас действительно в партии две большие группы с противоположным подходом. Одни считают, и я в первую очередь, что надо использовать каждую возможность, чтобы добиваться своих целей и вытаскивать людей из тюрем и делать реформы. А другие считают, что с властью не нужно и не о чем говорить. Действительно, две такие точки зрения есть, но формального решения принято не было. Приглашение пришло на меня, и я принял решение идти. Я считаю, что сделал правильно.
На следующий день Владимир Путин вновь услышал о политзаключенных от писателя Сергея Шаргунова, который напомнил президенту на Российском литературном собрании о судьбе Леонида Развожаева и фигурантов «Болотного дела». Странная инициатива по проведению литературного собрания с участием Путина многих удивила, потому что непонятно было, кто его организует. Приглашение было подписано потомками писателей – Достоевского, Толстого, Лермонтова и Шолохова. Практически все известные писатели от Пелевина до Лимонова на собрание не пришли, а Борис Акунин написал в своем блоге: «Пока в стране есть политзаключенные, находиться поблизости от правителя, просто даже в одном с ним помещении, я не могу. Это означало бы, что я считаю для себя возможным внимать речам о прекрасном, исходящем от человека, который держит в тюрьме людей за их политические убеждения». Среди тех, кто отказался идти на собрание, один из основателей русского пен-центра, секретарь Союза писателей Москвы Евгений Попов. «В этой инициативе я обнаружил явные метастазы распада культуры, а также жажду мутантов коммунизма создать за счет налогоплательщиков еще одну бюрократическую структуру, предложив новому авторитарному режиму новую модель Министерства правды в рамках выработки чаемой реваншистами совка единой идеологии». Так писатель откликнулся на приглашение принять участие в собрании. Я спросил Евгения Попова, не жалеет ли он о своем решении.
Я перекрестился уже несколько раз, что Господь меня отвел от этого, понимаете? Так что здесь не о жалости идет речь, а о благодарности, наоборот, потому что еще чего не хватало. Я прочитал и посмотрел все, что там творилось. Нет, Без меня.
Но вы заметили очень остроумно, что вся эта затея с родственниками великих писателей напоминает Хармса. Ну и, конечно, очень похоже на вашего хорошего знакомого Владимира Сорокина, ведь это как бы клоны писателей выступают под их фамилиями.
Разумеется, это все, вот это и есть художественная литература, понимаете? Еще, если уж говорить о литературе, у Андрея Платонова есть, по-моему, в городе Градове, так, когда этот самый бюрократ говорит, мы заместители пролетариев. Так вот здесь заместители Достоевского, Пушкина и так далее. Так. То есть... Жалко, что Наталья Дмитриевна Солженицына в этом участвует.
То есть как бы литература мстит устроителям этого собрания?
Да, разумеется, это так, потому что это, ну, производит, ну, как бы доброжелательно к этому не относиться, ну, фарс абсолютнейший. Кукольный театр такой, знаете, непонятно, правда, кто Карабас-Барабас. Я, кстати, так и не получил ответа на свои вопросы, у меня их было три простых, совершенно аполитичных вопроса. Первое, кто организаторы этого? Второе, кто финансировал это? И третий, во сколько это примерно обошлось? Потому что ведь приглашения рассылали от имени мифических Достоевского там и так далее. Так все. Буквально на следующий день, после того, как я получил это приглашение, я уже читаю в «Известиях», что администрация президента приглашает писателей на встречу. Потом стали такие, ну, разговоры в кулуарах. Путин будет. Так что непонятно, какое-то тайное собрание какое-то получается. Почему было сразу не объявить, что или то есть вот мы вот такие-то желаем, значит, это самое, устроить литературное собрание. Так. И почему на сцене сидят какие-то непонятные люди, включая этого абсолютно маргинального Достоевского, вот тот-то уж точно из Сорокина, значит, так. Они сидят, например, писатели. Их что, нет, что ли, уже?
Вообще, огромный зал, заполненный писателями, впечатляет. Сколько же писателей удалось согнать на это собрание, учитывая, что самые знаменитые писатели, причем самых разных взглядов и жанров, от Акунина до Лимонова, не пришли?
Именно что, понимаете, кто-то там уже писал, что там, значит, вот собрались писатели, которые по разные стороны баррикад, но, как ни странно, в отрицание этого мероприятия тоже собрались писатели с разных сторон баррикад. Я, например, не знаю, была ли там Наташа Иванова, так, но она в Лит-России, там была большая подборка мнений писателей об этом мероприятии, она, как ни странно, практически то же самое говорила, что Александр Проханов, так, что крайне удивительно, потому что они идейные враги. Разумеется, там не было, не знаю, как бы к ним не относиться. Ни Кабакова, ни Прилепина, ни Тани Толстой не было, не знаю.
Да, ни Улицкой, ни Шишкина, разумеется. Да.
Ну, Шишкин далеко, так сказать. Ну, Битова не было, Буйды не было, Маканина не было. Так. Вышло, что Евтушенко и Гранин сообщили, что они по болезни не приедут. Так, ну, так тоже так...
Интересно не только, во сколько обошлось это мероприятие, а во сколько обойдется вся эта затея, потому что очевидно, что, в общем, главный ее смысл – это очередной дележ государственных денег.
Вы знаете, я примерно вот об этом и написал, когда меня спросили об этом в Лит-России, потому что я считаю, что, как, ну вот я и говорю, что сначала это можно было воспринимать как глупую шутку, понимаете? А потом, когда уже стало выясняться, что это все вполне серьезно, то, пожалуй, это так и есть. То есть создать за счет налогоплательщиков какой-то новый орган, который будет распределять деньги, который будет следить за тем, что ему понравится, зачем следить. За нравственностью, например, так, или еще за чем-нибудь. И знаете, я тут еще подумал, что там его сравнивают с первым съездом писателей, но знаете... По нелюбимому мной Марксу, что ли, это первый съезд писателей трагедия была, а это фарс.
Но, может быть, есть все-таки некий смысл приходить на такие собрания, чтобы напоминать власти о некоторых проблемах, но, в частности, о политзаключенных, как это сделал Сергей Шаргунов. Или нет смысла тоже?
Да, я как раз и хотел вам сказать, что вот, например, я понимаю, зачем пришел Шаргунов, так? Но он молодой человек, волнующийся, понимаете? Он уговаривал одного моего знакомого тоже пойти туда, а тот сказал, что он старый человек, и он туда не пойдет. А зачем тот туда идет, ему тоже не очень понятно. На что Сережа ответил довольно, значит, эрудированно. Ну вот, а Пастернак тоже выступал на первом съезде писателей. На что мой друг ответил, что потом всю жизнь каялся.
Гостем программы «Итоги недели Радио Свободы» был писатель Евгений Попов. С верным товарищем Владимира Путина Александром Бастрыкиным на этой неделе смогли познакомиться парижане. Глава Следственного комитета принял участие в круглом столе о реформе системы уголовного права России и Франции, проходившем в Сорбонне. Как сообщает наш корреспондент Наталья Каневская, Бастрыкину пришлось несладко.
Как рассказала Радио Свобода Ольга Николаева, представитель правозащитной ассоциации «Руси Либерте», присутствовавшая на этой конференции, данное мероприятие очень быстро превратилось в своего рода политическую акцию. Хотя вход на конференцию был свободным, студенты Сорбонны фактически проигнорировали данное мероприятие. В зале было порядка 30 зрителей, большинство из которых представляли общественные организации, выступающие за соблюдение прав человека в России. Были в аудитории российские иммигранты, уехавшие во Францию из-за преследований на родине.
Очень мало людей пришло на конференцию. Я думаю, что для организаторов это большой вопрос, потому что был президент университета Пари-А. И, соответственно, почему так мало студентов проявило интерес к такой теме, наверное, это повод задуматься для организаторов.
Ольга Николаева отмечает также, что как выпускница Сорбонны затрудняется понять мотивы организаторов мероприятия, пригласивших для участия в нем Бастрыкина. По ее словам, участники конференции обсуждали тему пенального процесса во Франции и России и непосредственно тему реформы, которая была проведена в данной сфере в России с созданием независимого следственного комитета. Сами участники задались вопросом, насколько этот комитет может быть независимым от прокуратуры. Во время обсуждения высказывалась критика подхода к делопроизводству в России, отмечает собеседница «Свободы». По ее словам, по окончании дискуссии из зала в адрес главы следственного комитета стали звучать вопросы, которые организаторы круглого стола сначала пытались отклонить. Один из присутствующих попросил Бастрыкина прокомментировать ранее звучавшие обвинения его в плагиате, согласно которым в своей книге «Дактилоскопия. Знаки руки» он заимствовал отрывки из века криминалистики Юргена Торвальда. Как отмечает Николаева, Бастрыкин очень резко отреагировал на этот вопрос, обвинив задавшего его молодого человека в незнании темы. В целом же, говорит представительница ассоциации «Руси Либерт», Бастрыкин с охотой принимал вопросы из зала, однако не отвечал на них по существу. Например, по поводу дела заключенных 6 мая, а также дела о задержании активистов Greenpeace, глава Российского следственного комитета отметил, что это уже не в его компетенции. В первом случае все вопросы уже нужно направлять судье, а во втором решение об освобождении активистов под залог уже принято, и обсуждать тут более нечего, заявил Бастрыкин.
Молодой человек, который тоже стал достаточно громко говорить о том, что это недопустимо для Сорбонны. Он сначала напомнил, чем известен Александр Иванович Бастрыкин в России, он напомнил про то, что и Александр Иванович, и Дмитрий Анатольевич, и Владимир Владимирович, это все выпускники с одного факультета. И что, конечно, когда мы говорим о том, вот, что необходимо разделение для того, чтобы была независимость следствия и решения судебного, то здесь, конечно, это разделение властей, оно просто сливается. Все как бы выпускники с одного факультета. Он поздравил с этим Александра Ивановича, он поздравил его с тем, что он убийца, он поздравил его с тем, что он разговаривает с журналистами только таким тоном, что становится страшно. Он припомнил случай Соколова, журналиста «Новой газеты», которого вывезли для разговора в лес, которому угрожали. И он поздравил организаторов конференции с тем, что они пригласили такого человека в стены университета, являющегося символически очень важным.
Вопрос о пытках и суровых условиях содержания в российских СИЗО Бастрыкин практически проигнорировал и предпочел вместо этого напомнить о суровости сталинской пенальной системы, поясняет Ольга Николаева. По ее словам, участники круглого стола и аудитория были в недоумении от некоторых шуток и анекдотов, которые позволил себе Бастрыкин.
Он как-то тоже пришел с книжками, с предложением пойти потом кем дружно, потому что он считал, что он среди друзей, выпить хорошего французского вина с рассказами каких-то анекдотов и отказом отвечать по конкретным делам. Мне кажется, сама его реакция, сама его неготовность брать на себя ответственность показывает, что, наверное, даже на посту своем нынешнем, именно как председателя Следственного комитета, функционера государственного, он, возможно, может вести себя так же неэтично, как он вел себя, будучи автором книг, да, по дактилоскопии и допуская плагиат в своих работах.
Все завершилось тем, что главу Следственного комитета России освистала публика, и организаторам пришлось завершить конференцию раньше, чем планировалось. Однако, как отмечает собеседница «Свободы», российский гость, несмотря ни на что, ушел из зала Сорбонны в хорошем расположении духа. Для Сорбонны же, по ее словам, это было не что иное, как большой скандал, позорящий имя одного из известнейших вузов Европы. Наталья Каневская для «Радио Свобода», Париж.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». На очереди рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарущину. Слава, вот одна из тем обсуждений в блогах – это выставка к 400-летию дома Романовых в Манеже. Она пользуется большой популярностью, и все поражаются фантазией у строителей, которые, например, связали декабристов с какими-то сионистскими организациями, которых в ту пору, в общем-то, и в помине не было. Но я знаю, что и канал «Россия» предложил нечто в том же духе. Фильм «Черные мифы о Руси», где совершенно новый взгляд на историю страны предложен нынешним министром культуры. Я слышал, что вас этот сюжет очень взволновал.
Да, меня этот сюжет очень вдохновил, я бы сказала. Сюжет сам по себе вообще в последние годы довольно традиционный. 400 лет, как Европа ведет информационные войны против России. Причем войны эти начались, как утверждает господин Мединский. Я хочу сразу сказать, что это сочинение по его книге «Мифы о России». Книга, как выясняется, очень популярная, и у нее было не одно издание. Но в титрах как-то вот это вот роль Мединского особо не выделена, он один из многих комментаторов, ну, скажем, наряду с таким великим комментатором из такой истории, как Елена Импольская. Но в анонсах господин Киселев, выделяя голосом, всеми своими вообще такими округлыми движениями, выделяя важность этого события, говорил о том, что этот фильм сделан по книге Мединского еще до того, как он стал министром. Это такая, так сказать, реплика в сторону. Так вот, если вы возвращаться к самому фильму, то речь идет о том, что вот впервые были распространены листовки в 1561 году, это шел третий год Ливонской войны при Иване Грозном, где вот уже уничтожалась Русь. И, конечно, я думаю, что не только я, но и другие зрители, слушатели как-то так подумали, вот, оказывается, для чего Гутенберг книгопечатание изобрел, для того, чтобы вот так вот уничтожалась Россия. В фильме много вот всего такого, там главные герои – это Павел I и Иван Грозный. Почему, спросите вы? А я вам отвечу так, как ответил Мединский. Потому что Запад очень любит слабых правителей, таких как Горбачев и Николай II, там картинки все время в видеоряде предлагаются, и не любят таких настоящих правителей, видимо, как Иван Грозный, и дальше Павел I, который вот сказался сильным правителем, но я думаю, дальше уже легко догадаться, кто имеется в виду еще под сильным правителем. Так вот, фильм интересен тем, что Мединский, профессиональный пиарщик, это, кстати, надо отдать ему должное, никогда не скрывал, он приоткрывает творческую лабораторию вот таких вот пиарщиков, которые преподают какое-то очень важное явление, то же самое, но просто меняют знаки. И он говорит о том, что гарантирована победа тем пиарщикам, которые могут очень грамотно распропагандировать миф. И тогда дети этих людей уже воспринимают миф как истину в последней инстанции. Вот, собственно, то, чем он занимается. И вот этот фильм очень ясно показывает, как меняются знаки, как Павел становится мощным царем, как Иван Грозный очищается от всего плохого и выясняется такая светлая личность в нашей истории. И я думаю, что мы еще не раз будем говорить об этом замечательном начинании, потому что всего-навсего это пока только один фильм, и я так полагаю, что будет продолжение.
Спасибо, Слава. Это была рубрика «Славы Тарущины», «Телерейтинг». Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. Блогеры на этой неделе обсуждали конфликт Тины Канделаки и Ксении Собчак и вувузелы гомосексуализма. Обзор «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная.
Главной героиней громких интернет-разборок на уходящей неделе стала Тина Канделаки, телеведущая, которой уже много лет удается поддерживать медийный вес в несколько раз превышающий норму. Разборка началась с фейсбучной записи Ксении Собчак.
Патриарх Кирилл отдыхал в Дубае в семизвездочной гостинице «Бурдж Эль Араб Парус». В этой новости все прекрасно. Еще, оказывается, на ноябрьские праздники в Дубай ездила отдыхать Канделаки с Рамзаном Кадыровым. Но патриарх в парусе все-таки круче. Интересно, в Бурдж-эль-Араб есть 666 этаж?
Тину Канделаки эта запись страшно возмутила. И в понедельник вечером она устроила в Твиттере ковровую бомбардировку.
Похоже, у Собчак из-за меня развивается паранойя. Я ей мерещусь везде. Рядом с патриархом, с Рамзаном, с Путиным. Интересно, дома, когда они с Максимом готовят сырники, я ей тоже мерещусь? Мне кажется, медицинские работники должны заняться этим заболеванием – канделаки-манией или канделаки-фобией. Для справки, в ноябре я была в Грузии, была там счастлива, чем с моими подписчиками и поделилась. Утверждение Собчак – это псевдосенсации и больные вымыслы. Печально, что в это кто-то верит. На чьих яхтах отдыхает Собчак, в какие кабинеты она бегает – это тема для отдельного разговора. Для того, чтобы показать, что Собчак врунишка, предлагаю ей $500 000, если она докажет, что в ноябре я летала в Дубай.
В Твиттере Собчак ответила коротко.
Так приятно быть для кого-то главной страстью жизни.
Но зато написала развернутый текст на портале СНОП. Про Дубай там ничего не говорится. Ключевым словом для Собчак стал глагол «летать». Она занялась самолетами Канделаки.
Да, Тина была не только в Дубае с Кадыровым, она была и в Грузии. Прочитав ее гневную отповедь про Грузию, я начала проверять этот, казалось бы, непримечательный факт. И тут выяснилось, что Гивна уже давно хорошо знакома с сотрудником Внуково-3, терминал частной авиации. Оказывается, она давно летает только частным самолетом. Вспоминаю Тинину мечту. Хочу иметь свой самолет и думаю. Ну и чудно, надо порадоваться за человека, а не зубоскалить. Бюджета, отпиленного у Аэрофлота, и чуточку от Инстаграма Кадырова хватит на фракт частного самолета. И вот такая незадача вышла. Оказывается, фракт частных рейсов для Тины Тингивиевны через сложную схему осуществляется всегда одним и тем же человеком – украинским олигархом Сергеем Курченко. А дальше, по счастливому стечению обстоятельств, наша общая подруга рассказывает, что Тина Тингиевна с радостью хвастается своим украинским поклонникам. Встречаются они всегда в страшной тайне, летают в Европу разными самолетами, встречаются в Москве в приватных кабинетах ресторана «Турандот». Сергей Курченко дарит Гиевне антикварные предметы мебели, о чем она, со слов общей подруги, сокрушается. Часы «Бригет» от Кадырова ей все-таки более понятны как подарок. Казалось бы, о чем это я? Людям хорошо, и мне надо бы вырвать из сердца черную зависть к сокровищам Тинатин и отправиться на маршрутке домой, чистить картошку Максиму. Но, оказывается, Сергей Курченко женат. Факт женитьбы он тщательно скрывает. Эта информация закрыта для посторонних. А в украинских СМИ стоит полный блок на эту тему. Откуда у Гиевны такая любовь к женатым мужчинам? Не пора ли уже ребятам Сергею и Рамзану познакомиться? Чай не чужие.
Сергей Курченко, о котором пишет Собчак, совсем недавно бурно обсуждался в связи с увольнением редакции украинского «Forbes». Его структуры приобрели медиахолдинг, в который входит «Forbes», и теперь, по мнению уволившихся журналистов, делают его издания гибкими и лояльными. Публика следила за перепалкой телеведущих молча. Ответные реплики, если они и случались, были примерно такие. Наталья Белюшина.
Господи, перережь нам всем провода, закрой полюбившийся СНОП и соедини Собчак и Канделаки в единый организм, как в фильме Кроненберга «Муха».
В пятницу итог дискуссии подвела Собчак.
Уважаемые читатели и Тина, я приношу свои искренние извинения за предыдущий пост. Несмотря на то, что все приведенные мною факты – правда, сам факт его написания не красит меня ни как человека, ни как журналиста. Меньше всего я хотела вновь опускаться до уровня моей бывшей коллеги. Простите, я подалась на провокацию, я потеряла контроль над своими эмоциями.
Да, я презираю Тину Канделаки, но презираю за письмо 55 против Ходорковского, за госрастраты в «Апостол Медиа», за совещание у Володина и Суркова, за ее позицию по митингам протеста, а не за личную жизнь.
В четверг гей-активист Николай Алексеев подал в мэрию Москвы заявку на митинг для распространения в обществе высказывания президента России Путина. Мнение, которое Алексеев собирается распространять, Путин высказал в среду во время встречи с лидерами непарламентских партий. Я цитирую. «Ни по одному, какому бы то ни было признаку, мы не должны создавать в обществе обстановку ксенофобии в отношении кого бы то ни было, в том числе в отношении людей нетрадиционной сексуальной ориентации». Конец цитаты. Распространение мнения Путина планируется 4 декабря в Новопушкинском сквере в Москве при участии 20 человек. А пока Алексеев распространяет животворящее слово Путина, сеть комментирует проклятия, которые посылал геям уполномоченный по правам детей Павел Астахов. Во вторник, выступая на третьем форуме всероссийской программы «Святость материнства», Астахов сказал буквально следующее.
Усиливающаяся пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений оказывает расклевающее влияние на подрастающее поколение, способствует его социальной дезадаптации, обусловливает рост числа преступлений сексуального характера, вовлечению детей в секс и порный бизнес, препятствует их воспитанию в духе традиционных семейных ценностей, угрожает духовно-нравственной и демографической безопасности государства.
Комментарий Александра Тимофеевского.
Мы все глядим в Савонарола, но слово «Савонарола» было действенным. Его боялись, пред ним трепетали, толпы рыдали ему навстречу, художники сжигали свои картины, правители покидали трон. А тут? Проклял-шмоклял. Интерфакс сообщил, газета.ру перепечатала. Три человека прочтут и улыбнутся. А проклятые? Они никогда об этом не узнают.
Дмитрий Ольшанский в ответ на страстные астаховские речи создал мощный мем, который будет жить в интернете, пока жив и действует сам Астахов.
Одну девочку в Норвегии Greenpeace заставил выйти замуж за пингвина в зоопарке, и она умерла. А одному мальчику в Англии сказали, что он должен стать гомосексуалистом, но он не поверил. А потом он посмотрел на других гомосексуалистов, не выдержал и тоже стал гомосексуалистом и умер. А одного мальчика в Германии заставляли кричать «Хайль Гитлер» и быть гомосексуалистом, но он не хотел, и тогда пришли турки и забрали его, и он умер.
В гей-сообществе предпочитают над словами детского омбудсмена не потешаться. Драматург Валерий Печейкин.
У меня плохо с интуицией, а только она может подсказать, почему Астахов или его спичрайтер разразились такими проклятиями. Мне гораздо интереснее жизнь не отдельного Астахова, а жизнь слов, протекающих сквозь головы. Сама возможность появления в речи чиновника слова «проклятие» – это очень интересно и, как говорят, симптоматично. Надо отдать должное гомофобам, которые раз за разом находят какие-нибудь вувузелы гомосексуализма для описания своего возмущения. У нас в языке палитра оскорблений вообще очень яркая. Вот и Астахов не побрезговал употребить шаманское проклятие вместо, скажем, осуждения. Что касается общественного порицания самого Астахова, мне кажется, что проклятие – это вещь крайне опасная в метафизическом смысле. В последней книге Виктора Астафьева упоминается один из старообрядческих текстов, в котором сказано, что все, кто сеет на земле смуту и войны, и братоубийство, будут Богом прокляты и убиты. А Бог, как известно, не фраер и все видит. Поэтому я верю, что когда-нибудь Павел Астахов будет проклят и убит.
Писатель Ольга Погодина-Кузьмина.
Часто я жалею, что пока что не изобрели машину времени. Если бы Астахова, Милонова, Мизулину и прочих политиков, ратующих за поворот к духовным скрепам и традиционным ценностям, перенести в то же самое традиционное общество, о котором они так бодро разглагольствуют, думаю, уже минут через 10 они бы приумолкли. Или им бы помогли справиться с бессистемным словесным поносом, например, влили бы в горло ковш расплавленного железа. Это обыденность того времени, так милого сердцу наших болтунов. Все достижения гуманизма, которыми сейчас пользуются означенные господа, то есть за казнократство и мздоимство, им не рвут ноздрей, не клемят лбов. Общество рождало в суровой борьбе с теми самыми традиционными ценностями и заветами предков. Мы постепенно пришли к пониманию моральной несправедливости рабовластия, которая не только оправдывается, но и поощряется в священных книгах. Мы не побиваем камнями женщину, родившую ребенку вне брака. Это тоже достижение гуманизма. Гуманизм на протяжении веков борется с животными законами биологии, помогая человеку возвыситься над своей традиционной природой, позволяя ему совершать парадоксальные благородные поступки. И то, что
пустозвоны от политики слышат одобрительный гул голосов в зале, вовсе не означает, что они пользуются поддержкой. История показывает, что в конечном итоге побеждает не толпа. Побеждает человек, готовый сражаться за правду, за справедливость, за свое и чужое право быть не таким, как все.
Без всякой связи со Астаховым в еженедельнике The New Times вышла статья Сергея Хазова об ЛГБТ-подростках. Он описывает, среди прочего, такой случай в школе.
Ситуация накалилась, когда на уроке истории при обсуждении политических течений 20 века Паша возразил учительнице Анне Гордейчик, что Россия вовсе не либеральная страна, у нас, мол, нет свободных выборов и гей-браков. Она ответила, что геи – это болезни, слава богу, что у нас в России их нет, говорит Паша. В классе все зашумели, что она права, и чтобы я заткнул.
Вот типичный пост из фейсбучного сообщества ЛГБТ-подростков «Дети 404».
Сегодня вот был у меня разговор с кучкой людей разного возраста по поводу того, как относятся к людям с гомосексуальной ориентацией и странным внешним видом. Честно сказать, от взрослых понимания нет. Они не хотят согласиться с тем, что ориентация не влияет на то, какой человек есть. Но одно меня задело. Одна женщина выдала такую фразу. «Раз вы сообщаете о своей ориентации, то будьте готовы отстоять свою позицию, а не ждать поддержки». Ну, знаете, отстоять-то мы и так пытаемся, но факт вот в чем. Все окружающие знают, что я по большей части гей, и меня часто подкарауливают в переулке, чтобы избить за это. Выходит, они хотят, чтобы мы отстаивали свою позицию, но при этом нам не то, что слово в свою защиту не дают сказать, нам не дают даже просто спокойно жить. Стоит нам попытаться защитить себя словесно, как на нас лезут с кулаками».
Или продолжают рассыпать проклятия, как бутафорские казаки в Петербурге. В ночь на четверг они списали ругательствами в адрес Льва Додина здание Малого драматического театра Театра Европы. Казаки распространили письмо с объяснением целей своей акции.
Она посвящена фестивалю, который проводит некто Додин. Это человек, называющий себя культурным деятелем и режиссером. Он допустил показ спектакля, нарушающего закон о пропаганде гомосексуализма и педофилии в Петербурге. Мы готовы забросать этот фестиваль свиными головами, которые стоят не так дорого, лишь бы сатанинское это празднество убралось и не продолжалось, даже несмотря на то, что спектакль уже прошел. Он прошел, но сам фестиваль, какие бы там ни были спектакли, пусть и хорошие, он уже скверный фестиваль. Лицедейство победило то совсем небольшое светлое, что может быть в этом и без того убогом и бесовском виде искусства. Грязь и гомосексуализм им, Додину, важнее. Мы требуем отмены фестиваля Додина и также требуем наказать его самого. Мы же проконтролируем, чтобы это случилось скорейшим образом.
Спектакль, который так возмутил казаков, называется «Смерть в Венеции». Его сыграли в Петербурге 16 ноября в рамках зимнего фестиваля Льва Додина. Автор спектакля, художественный руководитель берлинского театра Шаубюне Томас Остермайер, после показа выступил с речью в поддержку российских ЛГБТ.
Обзоры «Сетевые разговоры» подготовила для программы «Итоги недели» Ольга Серебряная. Несмотря на угрозы гомофобов, 21 ноября в Петербурге стартовал 6-й международный ЛГБТ-кинофестиваль «Бок о бок». На его открытии побывал наш корреспондент Виктор Резунков.
Открылся фестиваль нидерландским фильмом Дедерика Эббинге «Маттерхорн», получившим призы на Московском международном кинофестивале. А продолжится показом ирано-германской картины «Нигара Азербайджани», «Лицо в зеркале» лучшим фильмом Монреальского кинофестиваля 2011 года. Затем зрители увидят такие известные фильмы, как «Жизнь Адель», «Том на ферме», «Во имя» и другие. Всего будет показано 32 фильма, 10 полнометражных картин и 3 сборника короткометражек. В день открытия в кинотеатре «Каро-фильм Варшавский экспресс» член оргкомитета фестиваля Гуля Султанова, обратив внимание на растущие гомофобные настроения в обществе, рассказала.
Этот фестиваль, он крупнее предыдущих, как ни странно. На нем очень известные ленты, которые получили призы на разных международных фестивалях. И мы открываем кинофестиваль фильмом «Маттерхорн», который практически получил главный приз в Москве. На Московском международном кинофестивале этот фильм получил приз зрительских симпатий. И вот это как раз вопрос об обществе. И общество голосует за гей-фильм. Понимаете? И это действительно радует. И люди меняются. Это видно. «Жизнь Адель», «Том на ферме», нашумевшие картины. И на «Тому на ферме» к нам вообще едут люди специально из Москвы, которые не успели посмотреть там на 2 показах всего лишь в Москве. И люди из других городов приехали уже и пишут, и звонят. И видно, что фестиваль очень нужен. Но в конце фестиваля у нас будет самый суперсюрприз. Это приезд Гаса Ван Сента. И это, конечно, ну, совершенно потрясающе для нас. Это для нас тоже возможность привлечь еще больше внимания к кинофестивалю и к самой проблематике. И показать людям, что вы не одни, есть поддержка, есть понимание и такие, ну, можно сказать, кинематографические гении на нашей стороне. И это, конечно, дает надежду.
Словно в ответ на слова Гули Султановой, в фойе кинозала, где открывался кинофестиваль, заявился администратор и потребовал всем выйти из-за звонка о заложенной бомбе. Через 10 минут огромное здание Варшавского экспресса, бывшего Варшавского вокзала, опустело, а перед входом собралась толпа человек в 1000 гостей и участников фестиваля. Терпеливо прождав полтора часа на улице, пока искали бомбу, на холоде и ветре все они вернулись в зал, где торжественно и открылся кинофестиваль «Бок о бок».
Репортаж Виктора Резункова об открытии ЛГБТ-фестиваля в Петербурге завершил программу «Итоги недели Радио Свободы». Ее подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.